Доброе утро. Спасибо за возможность задать вопрос. У меня вопрос, не знаю, короткий или длинный, но, может быть, на тему того, что будет говорить Рабанит Нина. Вот я прочла в Любавической Торе, что когда евреи принимали Тору, то они были все как один народ, правильно? И это очень важная концепция в иудаизме, чтобы все евреи были объединены и как бы действительно считались как одно целое. И это происходит, согласно Любавическому Рэву, когда все евреи повернуты лицом к Всевышнему. Тогда, естественно, у нас возникает само по себе, видимо, такое объединение, unity и гармония. Но и в то же время у нас есть ответственность друг за друга. Это понятно, что когда мы все обречены лицом к Всевышнему, то это даже естественно и легко, что мы все ответственны друг за друга. Но что вот делать, когда какая-то группа евреев или отдельные евреи хотят отвернуться от Всевышнего, то как можно с ними как бы иметь общее целое? И как можно быть за них ответственных, если они нас не хотят слушать и, наоборот, хотят нас убедить в том, что они считают правильным? То есть вот мне непонятно, как можно применять коллективную ответственность, когда ничего невозможно сделать с теми, которые хотят по своей собственной воле отвернуться от Всевышнего. Я не знаю, это вопрос может быть очень трудный, но вот непонятно мне, если вы можете что-то сказать на эту тему.
Спасибо. Это вопрос к кому? Ко мне пока или к общему обсуждению?
К вам, Рабанит Нина. Вы психолог. К вам.
Смотрите, смотря как мы рассматриваем человека, да, мы можем человека рассматривать как тело. Да, например, прошу прощения за пример, корова смотрит на мудреца и говорит, ой, здесь 70 килограмм здорового тела, понимаете? И мы можем человека смотреть как тело, мы можем на него смотреть как личность, то есть как присущие ему качества характера, как его деот, как сказать, как его мнение, как его интеллект, как его различные реакции на этот мир, да, то есть человек как личность, человек как тело, человек как личность, человек как интеллектуал, но мы же с вами понимаем, что этим не ограничивается человек, он не ограничивается своим телом, он не ограничивается своими эмоциями, он не ограничивается своим интеллектуальным багажом и своими привычками реакциями на этот мир, как он выражает свое мнение, он агрессивно, он тактичен и так далее, его характер, он не ограничивается этим. У каждого человека, мы знаем, есть душа, да, и у души тоже есть свои ступени, да, есть высокий уровень, есть нефеш, да, есть нешама, после этого есть рох, есть ихида, есть хая, да, но это уровни души, которыми мы, как правило, не имеем контакта с ними, да, мы, конечно, имеем уровень контакта с нашей нефеш, да, который является сосредоточением нашей личности, а нешама мы можем к ней приблизиться, да, это то, что мы говорим утром, Всевышний, душа, которую ты вернул, мне чиста, и нешама, она всегда остается чиста, и мне кажется, что мудрецы Торы, которые проявляют необыкновенную любовь к каждому человеку, да, есть такое выражение, я не помню, какого мудреца, что чем... Мне кажется, это что-то тоже хасидское высказывание, но если бы вы мне дали время, я бы подготовила, что на чье это. Маленький праведник любит маленьких злодеев. Средний праведник любит средних злодеев. Большой праведник, он может любить больших злодеев. То есть, когда мы смотрим на человека, мы видим, что он, не только его мнение, это также его душа, которая дала ему Всевышнему, высокая душа, нешама, и она все равно чиста. И она сейчас находится в, не знаю, применимо к нашему, может быть, в некое отдаление от этого человека, потому что он не прилагает никаких усилий, чтобы связаться со своей нешамой. Но она существует, и она страдает у этого человека. Понятно, что он ее морит голодом, но она же существует, и она все равно чиста. И к этой его личности, что это на самом деле основная его личность. Это его личность, это он. Потому что только если он свяжется со своей высокой душой, только тогда он может проявить себя на самом деле и сделать свою миссию в этом мире. но ведь это часть его, и она все равно страдает у него. Если мы действительно жалеем его, если мы видим у него, что она у него есть, и мы хотим всеми силами, желаем ему, чтобы он связался с ней, чтобы он напоил, накормил ее, направил ее, осветил ее, возвысил ее и так далее, но она уже очень высокая, и так, да, мы можем все связаться. Тогда мы видим, тогда нам легче его любить, тогда мы страдаем вместе с его душой из-за него, понимаете? Мы, нам больно, что он такой, что он сейчас находится там, где он сейчас находится, но это не значит, что мы не можем его любить. Это не значит, что мы не можем считать его частью нашего народа. Понимаете? Мне кажется, что если мы немножко повышаем перспективу своего взгляда на человека, на любого человека, где бы он ни находился, тогда нам легче с перспективы более высокой понять, что мы на самом деле все связаны. И души всех евреев связаны. И без его души, где бы он ни находился сейчас, без его души, наша вся общая душа, она не полностью, она и будет что-то не хватать. Да? Нам будет всем не хватать, если один еврей, один человек, он будет отсутствовать. Потому что если бы он был лишним, Всевышний бы его не сотворил. Всевышний не творит лишних вещей. Не то, что... Ну ладно, это так, это мы отложим. Это за поля. Нет никого за полями. Все здесь. Все должны принять участие.
Спасибо. Спасибо, Рабанит Рита. Замечательный ответ.
Спасибо вам за вопрос.
Спасибо большое. Я вижу, что Рабанит Нина уже с нами. И единственное, что я хотела сказать, что вот этот вопрос, тут спрашивают про кашрут, что собираются раскашировать кухню, просят совета. Я не думаю, что нам вообще... Это целый эфир и даже не один урок, чтобы ответить вообще полностью на все вопросы и все нюансы учить. Но одно я могу сказать, как человек, который только что недавно построил кухню новую, вот, то одну вещь, вот мне кажется, самое для меня было важно, это четко различать посуду молочную, мясную и парвенную, чтобы никто из членов семьи не путался или гости, чтобы любой человек понимал, как они отличаются. Это цвет, это какие-то крышки, не должны быть одинаковые, даже выглядеть одинаковые, какая-то наклеечка их отличает. Они должны быть вообще противоположные вообще по форме, по всему, по цвету, по качеству. Там одни металлические, другие стеклянные. И нету путаницы. Вот это, мне кажется, самое главное, чтобы каждый раз не приходилось заново все делать. И то приходится. Вот.
Особенно ножи.
Ножи, да. Но ножи, как бы их легче, потому что можно цветом отличить. Все вот у нас все зеленые, это парвенные. Черные это и красные это мясные, а белые и синие это молочные.
Тут был вопрос, что такое парвы. Парвы это не молочные и не мясное. То есть это, например, можно резать фрукты. Это нож, овощи, который не используется для резки молочного и мясного. Овощи, рыба, фрукты, там, не знаю, колотья речки.
У многих нет этой середины, они либо мясное, либо молочное используют, но мне кажется, это очень высокий ас слежения за кошерностью, потому что надо постоянно помнить, что ты варил до этого в этой кастрюле, как давно и так далее, а, например, сварить овощи или крупы парвенной кастрюли, и потом ешь, чем хочешь, и не задумывайся, и не спрашивай, не делать допрос всей семье, кто когда в этой кастрюле что варил.
Да, вот. Но тогда ножка должна быть тоже большая и парвенная, чтобы доставать.
Ну, зеленая.
Да, молочные супы, мясные супы и овощные супы, да, и варьте парвенных кастрюль, то и половник тоже должен быть отдельный для каждой кастрюли. И также, например, пюре. Делайте пюре, да. Пюре с маслом или пюре для мясного. Но если это парвенное пюре, то тогда вы можете делать это в парвенной кастрюле, парвенной добилке, делать, как ты сказала, чем хотите. Да.
Так, я подключаю нашего дорогого нового спикера. Вот, дорогая Нина, доброе утро. Сейчас Нина подключается, и я хочу вам сказать, как я уже, во-первых, для тех, кто только сейчас подключился и не понимает, что у нас происходит, к сожалению, большому рабанит Хава подключилась к нам, то есть не к большому, судя, хорошо, что она подключилась, но выяснилось, что у нее нету голоса, и насиловать ее голос мы не стали, и отменили ее урок, и попросили Нину Патлас к нам присоединиться пораньше и начать нашу вторую часть, ну, вот на полчаса раньше. Так что вот такие у нас изменения. И мы желаем рабанит Хаве рефуа шлема и передаем ее приглашение на свадьбу сына, которая будет в среду в Бет-Шемеше.
Да. Большое спасибо за комментарий, который сейчас был про...
Да, но, к сожалению, наши слушательницы это не видят. Давайте мы прочитаем. И вообще, если это актуально, то мы можем сделать тему каширования и кашрута поднять на наших эфирах. Нож парвы для лука, лимона, так как мясной нож делает мясным острые продукты. Острый перец еще добавлен.
Да, также, например, соленые огурцы и все.
Чеснок.
Все, да, маринованное тоже считается острым. Например, маринованные огурцы.
То есть острые продукты передают вкус, передают, вот, передают молочный...
Мясистость ножу.
Да, делает... Делает, нет, наоборот, нож делает продукты, соответственно, мясным или молочным. То есть, если вы порежете лимон или лук, то есть вы не можете порезать лук молочным ножом и этот лук добавить в фарш.
Лук, который вы порезали молочным ножом, автоматически становится молочным. То есть вы уже любую теперь кастрюлю, в которую вы положите этот лук, он сделает ее молочной, потому что лук передает свою природу посуде, в которой он находится. А если это у вас, например, мясная кастрюля, и вы порезали лук молочным ножом, то кастрюля становится проблематичной, да, потому что есть смешение. И также наоборот, вы взяли лук, отрезали кусочек молочным ножом, да? После этого этот лук стал молочным, и вот теперь уже, например, дальше резать мясным ножом невозможно, да? Нож тоже станет сразу проблемой. Поэтому лук всегда резать парвенным ножом, и также резать лимон всегда, да? Мы в чай там, люди нарезают ломтики от лимона, всегда резать парвенным ножом. А если кто-то по ошибке взял мясной или молочный для резки лимона, то тогда продолжать уже резать лимон тем ножом, который он начал изначально. Не будем задерживать Нину.
Да, все. Я единственное, что добавлю, что у нас есть цикл уроков, который вел муж рабанит Иты у нас по кашруту. Так что найдите и прослушайте.
Хорошо, вот здесь пишешь, что может действительно сделаем урок.
Ну, я думаю, да, у нас есть специалист, мы подумаем над этим. Кстати, я хочу сказать, что у нас в Хайфе регулярно есть урок по Аллахе, по воскресеньям. Так что, кто здесь живет, близко, рядом, приходите. Очень интересно. Так. Рабанит Нина, вы тут, вы с нами, вы можете включить камеру. Мы извиняемся за то, что у нас такие изменения, и мы задержались, и попросили вас раньше, и задержали. Вас не слышно, вам надо включить звук.
Микрофон. Не слышно все равно.
О. А, вот сейчас нормально?
Да, сейчас замечательно.
Сейчас нормально, да? Очень рада вас видеть.
Да, я тоже очень рада вас видеть и надеюсь, что у нас будет удачное знакомство.
Мы не сомневаемся.
Мы хотели... мне нужна одна секунда запустить прямой эфир. Одна минуточка. Да. Я вот буквально полсекунды, и мы сразу начинаем, чтобы тема сначала была в записи. Угу. Все, эфир пошел, мы можем начинать.
Да, и мы договорились о том, что сначала как бы я познакомлюсь со своими слушательницами. И в первую очередь, конечно, нужно пожелать Рабанит Хави Куперман, которая на этой неделе такое замечательное событие. Ее сын Шмулик женится, и для нас это всех такая огромная радость. И мы все надеемся приехать и поздравить ее. И мы надеемся, что к этому дню вернется голос в полную силу, чтобы она могла действительно радоваться на свадьбе сына. И, конечно, Творец за то, что все, что она делает, за весь хесед с нашей русскоязычной публикой, это вернет. Ну вот, а меня зовут Нина Патлас, и я жена Рав Патласа. И с Рав Патласом вы, конечно, все знакомы, он очень много дает уроков и по Зуму, и по Толдот, и по Река. И вы знаете, на Голос Израиля он уже дает уроки, мне кажется, больше 30 лет. И это один из старейших как бы сотрудников Коль Исраэль, потому что он работает там совершенно безвозмездно, и поэтому очень выгодно его держать. И просто поколение людей в Израиле ему звонят, они просто выросли на этих уроках, на его Парашат Шаво. Ну вот, зумы он проводит довольно часто, кроме того, у него циклы по Рав Зильберу, по книгам Рав Зильбера. И всегда, когда Цви проводит зум, то я около него, потому что я как техническая поддержка. Вдруг у меня такое странное ощущение, что я вдруг на экране, потому что как бы повысилась в роли. И почему ему нужна техническая поддержка, потому что он человек очень эмоциональный и разговаривает руками, и поэтому он постоянно на что-то нажимает и что-то отключается, и тут я должна быть рядом, потому что много народу смотрит, и вдруг куда-то все исчезает. Поэтому я как бы всегда около него, чтобы это восстановить. Ну вот, и как бы мы договорились, что сначала я немножко расскажу про себя, и как мы приехали, и наша общая тшува, и как мы приехали в 70 году. Приехали из Москвы с двумя маленькими девочками. Одной было около 3, другой было 1.5 года. И так как у нас были такие филологические чисто профессии, то есть муж актер, он был актером еврейского театра, и филологом работала в институте языков, исследование первых попыток тогда машинного компьютерного перевода. И мы были оба, конечно, филологические такие филологи, поэтому наши друзья тут же работали, чтобы как бы вот эта семья такая социальная, которая совершенно не приспособлена к жизни, чтобы им тут же помогать. Но на самом деле все, слава Богу, обошлось, как бы наша абсорбция была просто замечательной. И мы мужа тут же пригласили в какой-то момент играть роль королевы в идущем тогда спектакле «Алиса в земле», «Алиса в Эрец Аплаот», то есть, и он со своим русским акцентом очень подходил на роль королевы. Ну вот, и потом с этого началась его как бы карьера актера в Израиле. Его много приглашали, и ну вот, а я, так как я хорошо знала английский, тут же меня послали на курсы учителей, не хватало учителей английского языка. И быстро сдав и получив здешний диплом, меня отправили в школу. Это было довольно грустное, конечно, мероприятие, потому что сначала мой преданный муж Цви, он пытался всячески мне помочь. И первый урок, я помню, как он пришел со мной с огромным магнитофоном и сказал, весь этот урок мы сейчас записываем и будем транслировать на радио, и поэтому вы все сидите тихо. Но на один урок это сработало. Потом как-то я помню, что я вошла в класс, и мальчик сидел на парте, и я ему сказала, ты можешь, пожалуйста, сесть за парту, сейчас мы начинаем урок. И он сказал мне просто, не смеши меня. Я помню, я на него смотрела и не очень понимала, что я должна делать в этой ситуации. Но, тем не менее, я научилась с ними манипулировать. И, ну, в общем, это трудно. На самом деле, тогда это была не религиозная школа, конечно, и были огромные классы, 40 с чем-то человек, и мальчики, и девочки, которые выпендривались перед друг другом. И были какая-то группа детей, которые действительно хотели учиться. Но, в общем, после какого-то времени я поняла, что мне нужно что-то в жизни менять. И это внешняя как бы канва нашего приезда. А к тому же, как бы немножко такой трагический у нас был оттенок в нашем приезде, хотя мы очень хотели попасть в Израиль. Но мы планировали нашу алью вместе с моей сестрой. А за несколько месяцев до нашего отъезда ее мужа арестовали. Он был узником Сиона. Он работал участвовал в подпольном журнале «Евреи в СССР». И его за его диссидентскую деятельность он был арестован. Хотели на нем построить большой такой процесс, и КГБ предложило ему тогда сотрудничать, и он отказался, и мало того, что отказался, он еще рассказал о всем, что с ним произошло, его друзьям, и это уже не могли ему простить, в общем, его арестовали, и приговоры нашли двух уголовников, которые показали, что он вот еврей такой, диссидент, и он обучал русские церкви, воровать иконы. В общем, это был должен был быть такой показательный процесс, который потом пытались сделать со Щеранским. Слава Богу, и он держался очень героически, никого совершенно не выдал и никого совершенно не подвел. Но приговор был тяжелый, он получил 5 лет лагерей и 3 года ссылки. И в это время нам дали разрешение, и его в августе его посадили, а в октябре мы уехали. Моя бедная мама, которая очень, конечно, за нас переживала, сказала, вы должны уезжать, в 2 места мы уже передачи носить не будем, потому что Цви очень активно пытался помогать моей сестре, встречался с иностранными корреспондентами и рассказывал о том произволе, который происходит. Поэтому они поняли, что нужно как-то от него избавляться. Его просто вызвали и сказали, учти, мы с тобой долго не будем тут возиться. Просто у нас есть способы, мы посадим тебя на принудительное лечение, и ты больше никогда не увидишь свою семью. И после этого у нас не оставалось выхода, и мы оказались в Израиле. И Израиль, конечно, подкупает каждого, кто помогает в эту землю. И это было счастье, потому что на самом деле это мы уже 40 лет в Израиле, чуть больше 40 лет. И я до сих пор помню это ощущение этой удивительной страны и людей, которые нас окружили. С первого момента, когда мы оказались в Вене и пересекли границу, и с 2 маленькими детьми на руках тут же мы оказались в этом лагере для еврейских беженцев, и ко мне подошла такая заботливая медсестра. И спросила, что тебе нужно для детей, бутылки, подгузники. И это было настолько трогательно, что кому-то мои дети, кому-то вообще есть до нас дело. То есть это было удивительное действительно ощущение. И я думаю, что мы приехали, наверное, в Суккот. Мы были, потому что повсюду по Иерусалиму ветви пальмовые. Это было такое странное ощущение. Мы настолько ничего не знали, что мы даже не понимали, что это. И мы ходили и удивлялись. И замечательный мерказ клита Гилов, который, я помню, чьи-то заботливые руки положили мыло с яблочным ароматом, которое наполняло всю квартиру. И действительно, у нас была очень легкая, на самом деле, абсорбция. В то время было совершенно по-другому, чем сейчас. То есть действительно существовала абсорбция. И действительно заботились о людях, которые приезжали. И был социальный работник, и людям помогали вставать на ноги, помогали кончать какие-то курсы, искать работу. То есть это было действительно как бы абсорбция алим. Это было действительно не так, как сейчас. А нами действительно занимались, были люди, которые нам помогали. И в это время Цви стал стремительно совершенно делать шву. Он уже в Москве стал ходить на первые уроки хумаша, которые проводились, и он очень этим увлекался. Иврит мы учили вместе, и мы кончили то, что называется курс Алиф, первый этап. У нас были у обоих такие значки с буквой Алиф, и мы были очень горды. И когда приехали, нас в Ульпан уже отправили на второй уровень, как бы. То есть это те, кто знали. Алиф — это было Элиф Милим. То есть мы знали первую часть Элиф Милим, 500 слов. Ну вот, но все-таки это было какая-то, конечно, подспорье. И Цви, кто его знает, кто знает его уроки, он знает, что он человек очень толстый, очень энергичный и очень стремительный, как бы вот оправдывает свое имя Цви, то, что он все время в бегах, он очень деятельный. И вот точно так же стремительно он вошел в иудаизм. Ну просто стремительно. И поэтому для меня это было, конечно, трудно. Я вам сознаюсь честно, что это вот эта его тшува, она как бы я пыталась это осознать. И человек я немного другого склада, мне нужно больше времени, да, что-то осмыслить, понять. И поэтому в какой-то момент мне стало страшно, я скажу вам честно. И я вдруг поняла, что я совершенно не понимаю, что происходит. И так как мой муж человек вообще увлекающийся, человек творческий, пишущий стихи, занимающийся театром, то всегда мне казалось, что он как бы, он действительно, он пребывает в этих высоких сферах, а я должна оставаться где-то на земле, растить детей, держать семью, держать дом. И это было, где-то это было правильно. Но как мы понимаем, как мы знаем с вами сейчас, этот опыт, когда дело доходит до иудаизма, на самом деле еврейский дом, мы знаем, что еврейский дом – это женщина, которая держит еврейский дом. Это дети, которых нужно воспитывать. Это школы, это выбор. То есть весь тип дома – это кашрут. Это Таарат Мишпаха, это все держится на женщине. И поэтому такой подход уже совершенно был невозможен. И в Израиле как бы я была совершенно одна. Мне не с кем было посоветоваться. И это было такое ощущение как бы огромной ответственности, которая на мне. И в какой-то момент я просто поняла, что я совершенно не знаю, что делать. И тогда я просто начала молиться. Я помню это ощущение. Я стала просить помощи у Творца, совершенно ни во что не веря, совершенно ничего не понимая. Я от отчаяния, от того, что я не знала, что совершенно делать, я стала просить помощи у Творца, чтобы он помог мне выбрать, сделать правильный выбор. В ту ли сторону я иду? У меня двое маленьких детей, и я не знаю, куда, во что мы их вводим. Мы приехали в новую страну. У нас есть какие-то родственники, но на самом деле тот Израиль, в который мы приехали, он был замечательный, но это был совершенно левый Израиль. Вы себе даже не представляете тогда, насколько это была антирелигиозная пропаганда была просто везде. И большинство людей, которые жили с нами и общались с нами в Ульпане, и тоже люди, которые приехали с нами, наши друзья, они все это была левая интеллигенция Израиля. И как будто ты идешь, он и как бы я расскажу потом, что произошло. И поэтому, вы знаете, вот когда я начала молиться, я помню, как первые вечера, когда я вставала, и я не понимала, что я делала. Я обращалась к Творцу и просила его о помощи. Я просто просила его о помощи, помоги мне. И вы знаете, стали случаться, как Творец, ни одна молитва даже такого человека, который настолько далек от всего, никогда не остается неотвеченной. И со мной стали происходить какие-то вещи, которые очень трудно вообще как-то объяснить, кроме как чудом. То есть мне стали, и я стала встречаться с какими-то людьми, которые стали мне что-то объяснять, и которые и какие-то происходили совершенно необыкновенные вещи на моих глазах, которые невозможно было объяснить, кроме как, ну, точно то, что мы называем ашгаха-пратит. И все это, и вдруг какое-то было, началось ощущение связи. Вот я помню это точно, ощущение связи, когда ты молишься, и ты точно знаешь, что тебя слышат, что ты говоришь, и тебя слышат, и что тебе отвечают. Вот это ощущение, которое совершенно удивительное ощущение, и которое помогает человеку жить. И тогда я не умела еще молиться, то есть я вставала, потом, когда я уже начала ходить на уроки, и вот у нас живет замечательная такая рабанит в районе, рабанит Ифрах, она одна из первых учениц учителей Рав Деслера. Она училась в Гетце, и она дает очень интересные уроки по письму Ильяу, по Рав Деслеру. И она сказала, что у нее, они из Туниса, и у нее на стене фотографии ее родителей. И интересно, такая пожилая пара, женщина в платочке, мужчина такой тоже в этой восточной одежде. И она говорит, что ее мама, она на самом деле не умела молиться. Она вставала с утра, она говорит, я всегда помню свою маму, которая вставала с утра. Она клала руку на мезузу и начинала говорить с Творцом. Это был бесконечный разговор. Это вот, это была ее молитва. Она даже не умела читать. Она говорит, но вот это ощущение, когда человек говорит, и он слышит это ощущение действительно связи, вот я вполне понимаю, почему у нее выросли такие дети, как бы у нее дети все, Талмиды Хахамим, Рабаниот, у этих простых людей. Ну вот, и так, по-видимому, произошло со мной, потому что вот меня как бы просто вело. И я действительно, и потом дети мои подросли, и Барух Хашем, они пошли уже в религиозные школы, и в школах было уже специально, это была школа Турани, и там были специальные занятия для родителей, и мы начали ходить. И, в общем, это был наш путь, это был путь нашей тшувы. Как бы мы начали вместе уже строить наш дом. Это было удивительно, потому что как бы я полностью пошла за мужем, конечно, не в таком темпе, как он, но я пыталась учиться, пыталась понять, и я поняла, что есть цель у того, что мы приехали сюда, как-то четко все определилось. И вот это ощущение связи, слава Богу, оно не оставляет, и это очень-очень ценно. И моя сестра... Вот кто-то там написал, слава Богу, мы очень много пытались помочь им отсюда. И так как Израиль в то время, он, ну, то есть, как, наверное, как и сейчас, я не знаю, он всегда пытался сохранить хорошие отношения с Россией. Поэтому это было трудно. Цви, моего мужа, называли в группе в Ульпане Сара Хуц, то есть министр внутренних дел, потому что он все время ездил в Министерство внутренних дел, чтобы попытаться снять с нашего свояка как бы обвинение в том, что он диссидент, а как бы Израиль был очень настороженно относился к диссидентам, потому что он не хотел портить отношения с Россией. Но это можно понять из-за, конечно, положения безопасности Израиля и всего, но надо было с этим бороться. В конце концов, слава Богу, ему дали как бы статус узника Сиона, и то, что это было действительно сионистское направление, то, что они хотели уехать. И все, но он очень помог ему на самом деле. Его очень верный друг в Америке, Юлий Китаевич, который просто перевернул там все правительство, и все писали письма, и все выступали. И в конце концов он добился того, что его включили в список людей, которые как бы, которые Россия готова обмениваться. Но его не обменяли. Но что сделали, так как он уже был в этом списке, его боялись. Самое, на самом деле, опасное было во всей этой истории, то, что могли человека просто в уголовном лагере могли уничтожить. То есть людей, не, которые, которых советская власть не хотела их существования, они просто их уничтожали с помощью уголовных. И вот это, от этого нам вместе всем удалось как бы его охранить. И в какое-то время его перевели на химию. Что такое химия? Это работа на стройках советского пространства. Его отправили в Сибирь. То есть заменили ему лагеря химии. И он прожил там действительно 5 лет. И даже разрешили моей сестре с маленьким сыном туда приехать. И 5 лет они прожили в Сибири, в глубокой деревне. И он ходил в лагерь, он там работал. Ну вот, и после этого как бы ссылку ему сняли. И было очень-очень опасное было время, действительно, потому что перевод на химию был очень опасен тем, что если у человека было хоть какое-то замечание по поводу работы, если он чем-то не понравился начальству, то начальство имело полное право перевести его обратно в лагерь с тем, что он должен был пройти обратно весь срок, который он был, отбыл на химии. И поэтому, когда приходили к концу эти 5 лет, мы молились здесь, как сумасшедшие. Просто мы молились, и тогда еще был жив Рав Стайплер. И Цви ездил к Рав Стайплеру. И он рассказывает, как он просил за него, и как он видел, как Рав Стайплер посмотрел на него, на этого еврея из России, и как бы прожектором просветил насквозь всю его душу. И он увидел, что на самом деле этот человек совершенно бескорыстный, ему ничего не нужно для себя, он только просит за еврея, который находится в такой опасности. Я не знаю, молитва великих рабаним или что, оно помогло, и слава Богу, их выпустили. Первое время им не давали еще выпустить, и не давали выехать. В общем, в результате они приехали ровно через 10 лет после нас. Вот, так что вот эти первые 10 лет. И конечно, первые годы мне было немного трудно. То есть это было какое-то, с одной стороны, трудное, с другой стороны, очень светлое время, потому что мы молились и надеялись. И вообще как бы вся эта абсорбция, это было какое-то повторение студенчества. И люди, которые нас окружали, все это было очень-очень хорошо. Но единственное, что вот наша как бы цена, наша тема нашего сегодняшней встречи, мне сказали, это Синат Хинам. И действительно, это то страшное, с которым я встретилась очень быстро по приезде в Израиль. И вы знаете, я выросла в такой семье, где мой отец был совершенно убежденный коммунист. То есть он был еврей с двух сторон, и он был ассимилированный еврей. Уже отец его был первым евреем, который получил медицинский диплом в Вене. То есть он получил воскалу, то, что мы сейчас называем, в просвещение. Отец мой уже вырос в такой ассимилированной семье, но еврей, и он был совершенно убежденным коммунистом. Он прошел две войны, был человеком с точки зрения здоровья. Он был ранен два раза на Первой мировой войне. Он родился в 1898 году. Мальчик там ушел на Первую мировую войну, потом он был на Второй мировой войне. Но при этом он оставался совершенно убежденным коммунистом. И как я слышала на одном уроке Рабанит Хавы Куберман, она совершенно точно сказала, что в любой глупости, в любой самой абсурдной идее всегда есть какое-то зерно, которое можно из него что-то положительное. И вот мне кажется, это положительное в нашем воспитании было то, что нам вообще не разрешалось дома говорить о национальности. То есть мы были полностью как бы... Отец говорил, что есть бедные и богатые, и мы должны добиться равенства. И это единственная проблема. И я помню, что когда я пошла в первый класс, и у меня была, вдруг появилась новая подружка, и Неля, и она была, жила напротив нашего дома, там были маленькие такие деревянные домики, в которых жили татары. И мы очень подружились с этой девочкой. Я пришла и с восторгом стала рассказывать папе, какая у меня новая подружка. И он сказал, что я очень рад за тебя, я очень рад, что у тебя новые друзья, но учти, что говорить, какой нам национальности, это просто неприлично. Это неприлично. Нельзя человека вообще говорить, какой нам национальности. И мне стало ужасно стыдно. И я помню, что действительно я это запомнила. Вот так мы росли. И поэтому, когда я приехала в Израиль, и как бы мы всегда, при этом отец никогда не стеснялся своего еврейства, и он был писателем, в его книге о детстве он описывает, как его родители в какой-то момент, они жили уже, они уехали из Одессы, они уехали в Челябинск. И там отца не принимали в гимназию, потому что он был еврей. И родители решили, что, может быть, ему нужно креститься для того, чтобы поступить в хорошую школу, в настоящую гимназию. И так как они были такие демократы, они были сторонники демократического воспитания, они вызвали этого маленького мальчика, которому было 7 или 8 лет, и сказали ему: скажи, Юрочка, ты хочешь креститься? И папа пишет, что у него было ощущение вдруг безумного стыда, как будто ему предлагают что-то украсть или сделать что-то совершенно постыдное. И он пишет, что я заплакал и выбежал из комнаты. То есть он никогда не стеснялся своего еврейского происхождения и своих родителей. И так что у него не было этого, но вот это убеждение интернационалиста, оно как бы, я помню, оно вошло в нашу семью, и вот так мы росли. И хотя мы знали, что мы евреи, и все нормально, и это с этой точки зрения, но вот это вот то, с чем я сразу почти по приезду в Израиль столкнулась, мне было ужасно больно. И я помню, что мы жили в Меркас-Крите сначала, в центре абсорбции, и все было в порядке, действительно, дети все играли вместе, и тогда много была довольно большая алия из Аргентины, и из России, и из Америки, и все дети играли вместе, и было очень много людей из Марокко тоже, и действительно, в центре абсорбции мы этого не ощущали. Когда мы получили, слава богу, свою квартиру и были счастливы, что у нас собственная квартира, я помню, что через неделю после того, как мы жили, ко мне подошла наша соседка из Ленинграда и сказала так довольно грубо: как ты разрешаешь своим девочкам играть с этими черными? Я была настолько ошарашена, я даже не понимала, о чем она говорит. Я говорю: ими черными, по-моему, у нас нету. Я имела в виду, может быть, только негры, я не знаю, что. Она сказала: ну как, они играют все время с этими марокканскими детьми, с этими... Они наберутся, не знаю, чего. Я говорю: почему? О чем ты говоришь? Были наши замечательные соседи из Марокко, религиозные люди, которые очень воспитанные девочки у них были, и они вместе приходили, я была так рада, они играли вместе и писали, я помню, они писали письмо Творцу, у них были такие возвышенные игры, и вообще совершенно... Откуда было это ощущение? И потом я стала с этим встречаться все больше и больше. Вот именно люди из России, из Москвы, из Петербурга, у них было настолько такое ощущение превосходства. И это было настолько странно, потому что, ну, ведь я, каждому человеку ясно, что на самом деле сефардское еврейство, оно обладает огромной культурой, традиции, которые мы совершенно не знаем. Как мы могли это судить? То есть я помню, что меня это совершенно поразило. И это вот именно синат хинам, это именно беспричинная ненависть была в Израиле. И она, конечно, до сих пор, мы иногда ее ощущаем. И самое, конечно, ужасное, то, что мы иногда встречаем это именно среди нас. Среди нас, среди... И, конечно, это ужасно. Мы говорим, что что такое... причинная ненависть. Был разрушен первый храм из-за страшных совершенно нарушений. И мы знаем все, что это были страшные нарушения, нарушения, которые очень трудно исправить. И все-таки Творец простил. И был возведен второй храм. И второй храм был именно беспричинная ненависть была причиной разрушения второго храма. И, по-видимому, это очень страшно. Почему? Это разделение народа. Действительно, наш народ, он настолько разделен. И даже религиозные люди, они не вместе. И это очень грустно. И я знаю, недавно у меня как бы дети мои, все, в общем-то, живут поблизости от нас, кроме одной дочери, которая живет в Негеве, они живут в Тифраке, и мы видимся довольно редко, и поэтому у нас такой обычай, раз в год, летом мы заказываем какой-то двухдневный отпуск и вместе проводим, чтобы немножко пообщаться. И там обычно есть бассейн, море, и вечером какие-то увеселительные такие программы. И вот мы сидим с ней, и выступает действительно такая комическая актриса, и очень смешно она это делает, очень смешно рассказывает про то, как там она поменялась с какой-то своей соседкой, случайно оставила у нее мобильный телефон, и ей приходят какие-то совершенно неадекватные сообщения, как она это воспринимает, насколько это на что смешно. А следующий номер ее, это как одна женщина, такая очень наивная, очень ничего не понимающая в жизни, приходит искать шидух для своего сына. И Шатханит ее спрашивает: скажи, а кого ты ищешь для своего сына? Он должен быть ашкенази? И она говорит: да. Потом он говорит: может быть, это будет сфарди? Она говорит: да. А может быть, это литаи? Да. Или хасид? Да. И она на все отвечает. Такая наивная совершенно женщина, которая ничего не понимает. И весь зал покатывается со смехом, все так смеются. И вдруг после всего этого смеха и после всего этого ко мне подходит очень пожилая женщина из Франции. И грустными глазами она мне говорит: я не понимаю, что здесь смешного. Почему вы все смеетесь? Это совершенно не смешно. У меня 5 дочерей и 5 зятьев. И один из них ашкенази, и один из них сфарди, и один литаи, и один хасид, и один хасид Бреслов, и один хасид Хабад. И я совершенно я не понимаю, почему это так смешно. Мы все евреи, мы все вместе. Почему надо смеяться над этим? Почему? Она совершенно права, эта актриса. Она хочет, чтобы ее женщина... Она сказала в конце: я хочу, чтобы моей дочке было хорошо, чтобы он был хорошим евреем, чтобы он учился, чтобы он ее любил, чтобы он соблюдал заповеди. Какая разница? Я подумала, действительно, она же совершенно права, на самом деле, над чем мы смеемся. И она говорит: конечно, каждый еврей, он должен ждать Машиаха, так как хасид Хабад. Он должен быть веселым, как хасид Бреслов. Он должен быть серьезным, как Литаи, и учиться. Он должен быть, приближаться к Творцу, так как любой хасид, который... Мы все должны быть вместе. Это нельзя, чтобы было такое, чтобы было такое. Это действительно, это беспричинная ненависть, то, что происходит у нас. И мы знаем, к сожалению, что действительно есть. И есть нормы, когда принимают мальчиков, сефардов, ешивы. И есть нормы, когда не принимают сефардских девочек в семинар. И это ужасно. И это надо, мы должны что-то с этим делать. И мы говорим: мы не виноваты, мы так не живем. Но на самом деле это наше общество, мы в нем живем. И на самом деле, если это происходит, то значит, это где-то внутри нас живет. И вот с этим надо бороться. Как с этим бороться? На самом деле, мне кажется, что самое простое просто представить себе, что когда Творец создавал Адама, написано, вдохнул от него свою душу. То есть в нас, в каждом человеке, есть частица Творца. И поэтому каждый, любой человек, он достоин уважения просто потому, что в нем есть эта частица Творца. Действительно, в которой совершенно это мы не можем даже понять, насколько это. На самом деле, как это можно объяснить? Мы приходим в какой-то музей, и мы смотрим на какой-то экспонат. Я помню, как мы приехали в Вормс, и нам говорят: вот это кресло, на котором сидел Раша. Ну, это кресло. И мы понимаем, что на самом деле вот это отношение, то, что сидел Раша на этом кресле, это вот придает ему эту значимость. То есть, что придает значимость человеку? Отношение к чему-то. Что дает нам как бы значимость? То, что мы часть Творца. Каждый человек – это часть Творца. Поэтому главное – не пытаться человека определить. Если ты видишь человека, то ты попытайся видеть в нем вот то, что вложил в него Творец. Видеть его душу и не пытаться его тут же каталогизировать. Заткнуть его в какие-то рамки. Вот то, что мы, то, как мы живем. На самом деле, мы уже так к этому привыкли, что нам кажется это полностью естественно. Мы смотрим на человека, говорим: это захватник, это. Как бы попытаться внутренне освободиться от этого. И вы знаете, я на самом деле никто никогда не может понять, что у человека в душе. И насколько велика его ценность для еврейского народа. Я несколько лет слушала уроки Рав Бойера. И я помню, что он рассказывал совершенно удивительную историю, которая очень это подтверждает. Он говорит, что он был еще молодым человеком, когда его попросил его Рав. Он сказал: приезжает один Рав из Америки, И у него есть родственники, которые живут на границе Израиля, в далеком кибуце. Он хочет их повидать. Если ты можешь, у тебя есть, ты умеешь водить машину, если ты можешь на себя взять этот день, провести с ними, провести с этим равом, американским равом, отвезти его к нему родственникам, побыть с ним. И он сказал, да, конечно. И вот они утром, они выехали, поехали. Они жили в каком-то кибуце, недалеко от Кирьят-Шмона. Тогда это было очень опасное, на самом деле, место около границы. И этот рав предупредил его, молодой американский рав. Он сказал, это мои дальние родственники, дяди и тети там, со стороны отца. И они пережили катастрофу, и вот они там поселились. И они люди совершенно нерелигиозные. И, пожалуйста, пожалуйста, я попрошу тебя, оставайся в машине, даже не заходи туда, потому что, потому что там дом совершенно нерелигиозный, и я даже не знаю, насколько там можно есть и пить, и все. Поэтому подожди меня в машине, это будет короткий визит, и все. И так оно и было. И он остался в машине. И через какое-то время вышел действительно человек, пожилой кибуцник, в такой кибуцной шапке. И я сказала ему, ты знаешь, я не привык к тому, что мои гости, ко мне приезжает человек, и они не заходят в мой дом. Пожалуйста, заходи, зайди и посиди с нами. Он говорит, у меня не было выбора, я тут же встал и вошел. И он говорит, когда я зашел, то мне было немножко неприятно присутствовать при этом разговоре, потому что этот молодой американский рав как бы пытался их наставить на путь истинный, и он рассказывал им о том, как, что все-таки вот они такие люди пожилые, они живут в святой земле, и надо хотя бы хоть что-то впустить в дом, и хотя бы кашрут, что вот он даже боится. И эти люди сидели, как бы потупив глаза, и что-то пытались отвечать. И потом этот парень, Равойер, как бы, который квез, он сказал, я, мне стало неудобно, я как-то стал встревать в разговор, что-то расспрашивать их. И тогда вдруг этот пожилой человек, пожилой кибуцник, посмотрел на него и сказал, я хочу вам рассказать про себя. Я учился для маленьких детей, когда наступила катастрофа. Нас забрали в лагерь. И мы были все вместе, мы держались всем классом. И мы вместе молились, мы вместе учились. Мы старались жить так, как мы жили до войны. И вот постепенно немцы стали забирать нас, и нас уводили. И один уходил, за ним второй уходил. И те, кто оставался, мы начинали учить мишнайот для поднятия их души. И так мы продолжали. И нас оставалось все меньше, и мы продолжали учить мишнайот и учиться для поднятия души тех, кто уходил. В конце концов, мы остались вдвоем, я и мой друг. И мы стали учить мишнайот для поднятия души всего нашего класса. Последний день забрали моего друга, и я остался один. На следующий день вошли американцы и освободили нас. Я остался один. Меня забрали в кибуц, сюда. У меня никого не осталось. Но вот эти мишнайот, которые у меня, я храню до сих пор, и каждый день я учу мишнайот для поднятия души всех моих друзей, которые ушли в газовые камеры в этом огне катастрофы. И такое молчание было. И он вынес потрепанный сет мишнайот, который у него был в другой комнате. И Рав Бойер говорит, что когда я смотрел на него, я не мог понять, у меня слезы были на глазах, и я сказал ему, вы понимаете, что вы чистый праведник, вы живете на границе Израиля. Может быть, то, что вы здесь живете, вы охраняете всю страну. И вы каждый день учите Мишнаю. То есть вы понимаете, когда вы смотрите на этого совершенно как бы внешне нерелигиозного человека, и вы совершенно не понимаете, что у него внутри. Пожилой кибуцник, который до сих пор столько лет продолжает каждый день учиться, молиться. Какая разница, как выглядит? Это совершенно не важно. То есть насколько мы не можем понять, что в душе у человека, и насколько мы не имеем права судить другого, потому что мы не знаем, что у него. Мы не знаем, что. Недавно мы были на семинаре в Араде, и с нами была замечательная семья Балит Шува из России. Был очень хороший семинар. В это время, к сожалению, был страшный совершенно террористический акт у нас в районе. И вот эта замечательная пара, которая была с нами, и люди из России, из Москвы приехали около 30 лет назад, свежие, совершенно болит шува, погибает их сын. И молодой человек, 25 лет. И так получилось, что моя внучатая племянница, внучка моей сестры училась с ним в одном классе. И когда я рассказала сестре, она позвонила ей, и она сказала, как, это не может быть. Это мальчик, которого мы все называли Елед Шемиш, солнечный мальчик. Как это может быть? Он погиб, солнечный мальчик. И мой сын старший, который был его соседом, они жили в одном подъезде. Он говорит, мама, это было что-то необыкновенное. Этот человек, он не был религиозным. Он был как бы, он был ищущий, он ходил на уроки, он еще мало что соблюдал. Но он всегда был с улыбкой на лице. Он всегда открывал дверь, если я выходил с коляской, он тут же бежал, он открывал мне дверь, он помогал мне с детьми, он брал кого-то на руки, он всегда спрашивал, чем тебе помочь. И вы понимаете, вот Творец выбирает особенно то, что в школе его называли Елед Шемиш, и какие заслуги у него, то, что он погиб так, погиб от пули террориста, это Кидуш Ашем, и сейчас то высокое место, которое на котором он находится, мы, может быть, даже и не увидим никогда, потому что там, куда забирает Творец те души, которые освящают имя Творца, это очень высокое место. И что вот этот мальчик? И люди, дети, которые приходили на шиву, дети, которые были на похоронах, вот эти как бы левые израильтяне, я смотрела, там были какие-то наколотые люди, обколотые все в татуировках. И как они плакали, и они молились. И на шиве, когда муж мой сказал, это было настолько трогательно, что там приходили какие-то мальчики из Эфиопии, и мальчик из России, который только приехал, и он, видно, что он сын Балит Шува, и что он верующий, он накладывал тфилин, а рядом мальчик из Эфиопии с такой кипой от Хабадной, на которой написано Машия, и он ему говорит, тебе нужен тфилин, и этот эфиоп говорит, да, и он говорит, этот мальчик из России накладывает ему тфилин, и Цви говорит, я вдруг вижу эту сцену, и я вижу, как эта кипа с этим написано Машия, я думаю, Господи, это же действительно мы не видим. Творец с нами говорит, что это времена Машеха. И нам нужно, просто необходимо действительно вот изжить эту беспричинную ненависть, чтобы не было этого, чтобы не было этого в нашем районе, в нашем народе. Потому что это то, что мешает. И это то, что мешает приходу Машеха. И приходили тоже, я была на шиве, и приходили люди из соседних поселений. И женщина одна, она так трогательно говорит. Она говорит, это женщина, сын, который погиб. Она даже не поняла. Она говорит, вы пришли ко мне, вы меня не знаете. Почему вы пришли? И эта женщина из поселения, она говорит, потому что мы один народ. и мы чувствуем вашу боль. Нам больно. Это случилось у нас. Это убили нашего сына, вы понимаете? Он тоже наш, такой же сын. Это женщина, Таймания, это сынки. И она говорит, вот мы приехали, мы привезли вам фрукты земли Израиля, чтобы они дали вам силу, чтобы они дали вам силу пережить это горе. Понимаете, когда вы смотрите на это, понимаете, что на самом деле народ Израиля, он един. И вот когда что-то случается, то это единство, оно тут же проявляется. И все эти нерелигиозные мальчишки, которые так плакали, что сейчас они собирают деньги для того, чтобы кто-то написал Тору для поднятия души этого мальчика, Илюша, который погиб. Вы понимаете, это высота, это духовная высота нашего народа, который вот только вот что-то, какое-то исправление, и все исправится. И я всегда вспоминаю, что когда в Лейла Седер, мы всегда в конце Седера поем песню «Дай даейну», «Дай даейну». Есть такая странная там фраза, которую я никак не могла понять, потому что если бы мы пришли на гору Синай, и мы стоим у горы Синай, то уже «Дай даейну», даже этого нам было бы достаточно. Я никогда не могла понять, почему, ведь мы приходим получить Тору. Если Творец не дает Тору, какой «Дай даейну», зачем мы сюда пришли, как бы непонятно. И я помню, что я прочла вот такое объяснение, что на самом деле вот в этот момент на горе Синай Творец был един. Это было единство народа. Это был народ с единым сердцем. Они получили Тору с единым сердцем. И вот когда они стояли там, на горе Синай, это было полное единство народа. Ну вот, и дай Бог нам действительно когда-то вернуться к этому уровню, потому что это мы должны. Я, конечно, все понимаю, и я понимаю, что мы ищем шедухи для детей, и мы ищем тот, кому нас ближе. И вот спросили, я видела, задали мне вопрос, куда пошли мои дети. И на самом деле, Барух Ашем, у нас дети все религиозные, но каждый выбрал какую-то свою тропинку. На самом деле мы знаем, что нету одного пути к Творцу. Все-таки каждый, даже по этой проезжей дороге, все-таки каждый идет, у каждого свой путь к Творцу, и у каждого свой личный контакт с Творцом. И пишет об этом много Рав Таубер, что на самом деле мы должны быть как, каждый должен быть как гер, который принимает гиюр, и у него должна быть, каждый должен быть как Авраам Авину, у которого личный контакт с Творцом. И поэтому и каждый выбирает свою дорогу. И если спросить по направлению, конечно, мы летаем. Но сейчас, мне кажется, в наше время настолько все смешивается, и настолько все объединяется, что, может быть, действительно уже Безрат Ашем это как огромный плавильный котел, которым рождается народ, в котором будут действительно все лучшие черты нашего народа из всех направлений. Безрат Ашем, чтобы было так. Я не знаю, если какие-то есть вопросы у вас, что-то вы хотели бы.
Большое спасибо. Просто нет слов. Настолько вы душевно рассказываете. У меня даже нет никаких вопросов. Все настолько было замечательно. Здесь я вижу написано, вы видите. И вот вопрос. Подскажите, такой вопрос. Стоит ли общаться с людьми, если знаешь, что они тебя ненавидят и сплетничают за спиной?
Вы знаете, есть такое правило, что человек, он должен как бы себя защищать. Если вы чувствуете, есть правило в Шмират а-Лашон у Хафец Хаима, что если вы знаете точно, что вы не можете человека переубедить в том, что он делает, и это вызовет у него только озлобление, то лучше не начинать с ним общаться. если вы уверены на 100%. То есть, если вы знаете, что есть какой-то шанс, что вы можете человека, как бы, что ваш упрек или ваше объяснение может как-то подействовать на него, то стоит. Если вы на 100% уверены, что это может принести вред, то лучше, наверное, не стоит. Вы можете просто отстраниться, в этом нет ничего плохого. Отстраниться от человека, который пытается тебе навредить, это совершенно другое.
Стало плохо вас слышно. Есть поднятая рука, Ривка, вы видите?
Да, я вижу, но вы мне должны отдать организаторство. У меня был сбой интернета. И... Угу. Сейчас, меня он разрешает. Да, Ривка, пожалуйста.
Добрый день. Я хотела задать вопрос Рабе Цанине. Вы рассказывали про своих замечательных марокканских соседей. Как ваши девочки играли с их девочками. А бывали ли у вас в жизни ситуации, когда вы все-таки кому-то из своих детей запрещали с кем-то дружить? Может быть, когда уже вы вели религиозный образ жизни, такой более, может, у вас были какие-то такие ситуации?
Смотрите, воспитание детей. На самом деле, как бы, мне кажется, главным способом, которых я пыталась воспитывать детей, то, что мы с ними дружим. Дети – это где-то наши друзья. Конечно, мы ими руководим, воспитываем. И поэтому, как бы, если вы видите, что ребенок, с которым он общается, что это он действительно приносит ему вред, что он учит его дурным вещам, то, конечно, ваша обязанность сесть с ребенком, объяснить ему, просто объяснить ему, что он не стоит, что он не стоит так себя вести, что вещи, которые ты видел, они не подходят для этого ребенка, потому что ты хороший, а это не подходит тебе, это как бы не для тебя. Но, с другой стороны, насчет запретить, я не знаю, потому что я не знаю, насколько это вообще действует, запрещать кому-то с кем-то общаться. И мы знаем по опыту, что это очень мало действует. На самом деле, как бы понять ребенка, что тянет его именно к такому роду общения, вот это ваша задача. И это, конечно, вообще не имеет отношения к происхождению ребенка, из какой он семьи. Как бы бывает, знаем, что есть замечательные семьи. То есть у нас, я не знаю, по-моему, самые лучшие наши соседи, это вот именно прекрасная сефардская семья. И над ними живет замечательная семья из Хабада. И все, я совершенно не вижу никакой как бы разницы, и мне всегда было приятно, что мои дети с ними общаются. Другое дело, что сам ребенок, если он по себе, вы чувствуете, что это общение вредит, то тогда это уже что-то другое. Но это не имеет отношения к тому, о чем мы говорили, к беспричинной ненависти. Беспричинная ненависть, она именно ненависть без причины, потому что ты плохо относишься к человеку, который просто относится к какому-то кругу из-за его происхождения или из какой страны он вышел. Это совершенно не имеет отношения к тому, или каким является сам ребенок, его качество. Это совершенно не имеет к этому отношения. Ну вот, поэтому вы должны просто понять своего ребенка, почему его тянет именно к этому этому типу детей. И как-то попытаться ему в этом помочь. Может быть, это у него проблема в классе, может быть, ему таким образом как бы свой престиж в классе. Может быть, какие-то, ну, не знаю, разные совершенно, вы знаете, у детей свои. Но, насколько я знаю, просто запрещать И это мало что дает, потому что дети начинают встречаться где-то так, чтобы их не видели. Просто попытаться действительно понять его.
Спасибо, спасибо большое.
Спасибо. У нас есть еще поднятая рука Нехама. Нехама, пожалуйста, вы можете...
Да, здравствуйте. Я хотела бы посоветоваться. Вот когда я такие вещи, у меня есть, например, такая подруга, Таймания, очень высокого уровня, я очень много от нее так получаю, такой заряд духовности. И она мне посоветовала одного рава, чтобы я послушала его. И я первую же лекцию, которую начала его слушать, я вдруг слышу от него, от самого такие вот вещи, генгизанут этот, я не знаю, как это перевести, что-то не знаю. Да. И вот как к этому относиться, когда с трибуны, это в известном Бет-Кнессете, он рав, и вот такие вещи говорит, и это не первый раз. Один раз я слышала одного этого, и Рава Ир был тогда, помню, я пошла вообще просто, я была просто обалденная, обалдевшая от этого. Такие вещи я слышала там была Ашкенази и Сфаради Рав. И был только Сфаради, это был Шаббат Агадоль, что ли, что надо было слушать вот эти Диврей Тора. Я тоже пошла и тоже там услышала такие вещи, нехорошие, некрасивые. Вы в этих случаях, как бы вы посоветовали, как действовать? Я, конечно, могу замолчать, я, конечно, выключила. Мне уже было неприятно его слышать, но я не хочу получать Тору от того, который такие вещи говорит. Понимаете? Ну, а с другой стороны,
мы именно поэтому выбрали этот урок, потому что действительно это болезнь нашего общества. И мы должны знать, что это болезнь. И точно так же, как человек, который говорит, я должен изменить весь мир. Нет, я должен изменить свою страну. Нет, я должен изменить свой город. Нет, я должен изменить самого себя. Если мы каждый задумаемся, нам кажется, да, это эти рабаним, эти Раши Ишивот, это руководители этих семинаров, они все неправы. Но вы поймите, они наши представители. На самом деле мы один народ, и они как бы часть нас. То есть с кого мы начинаем? Всегда мы начинаем с самого себя. Проверь себя, есть ли в тебе это. Как ты относишься? У тебя в голове что-то происходит. Конечно, естественно, не нужно слушать этого рава. Это нехорошо. У каждого направления есть свои традиции, которые мы должны уважать. Но как бы обсуждать других и заниматься оскорблением других людей, это совершенно невозможно. Поэтому что я вам могу сказать? Мы вот проводим такие уроки для чего? Для того, чтобы каждый задумался, что он может сделать. И что он может сделать, как он может повлиять на себя, на свою семью, чтобы у него в семье этого не было. Чтобы не было таких слов, которые дети могут говорить как бы ругательных про Скиназим, Сфардина и про Хасида, про Литаим и все это, чтобы это исчезло, чтобы это было запрещено в семье. Если это уже в семье, то это расходится уже дальше. И мы как бы это влияет, это они будут влиять на своих друзей. Как мы можем это исправить? Мы не можем это исправить указом, чтобы это было запрещено. Как мы можем это сделать? Но конечно, с этим надо бороться, и это мы видим, что на самом деле Бейзрат Ашем мы уже ждем Машиаха, и это задерживает это, поэтому мы должны с этим бороться. Как бороться?
Я вот каждый просто думала, как бы вот, как бы нужно там охахам и как бы хаявим, чтобы там леохих этого человека. Так, может быть, это нехорошо, что я вот так вот просто выключила его и все. Может быть, надо все-таки его достать и объяснить ему, что он не должен с трибуны говорить такие вещи и настраивать так людей. Я об этом думаю иногда.
Конечно, на самом деле, конечно, это было бы, если у вас есть какие-то знакомые, которые он не будет вас слушать, если есть возможность поговорить с теми людьми, которые близки к нему, которые способны что-то слушать, то можно, конечно.
То есть мне не мне кого-то найти.
Да, да, просто найти какой-то подход и понять, и, может быть, человек не понимает, какое впечатление это производит вообще. Ну вот.
Спасибо, спасибо.
Не за что, очень рада была.
Очень трогательно все рассказали, очень было приятно познакомиться.
Спасибо, мне тоже очень приятно.
Еще вопрос. Как объяснить девочке подростку, как себя вести с девочками, которые ее обижают из-за того, что она говорит по-русски в школе? Очень расстраивается из-за этого. Спасибо.
Из-за того, что она
говорит по-русски в школе. А ее обижают в школе из-за того, что она говорит по-русски. Простите. Очень расстраивается из-за этого. Спасибо большое.
Вы знаете, мы тоже, когда мы переехали, это была очень болезненная тема. Дети очень стеснялись своего русского происхождения. Мне как раз казалось, что сейчас как бы этого нету. И есть много семей, которые очень делают мудро и поддерживают русский язык в семьях. У нас, к сожалению, то есть мои дети знают русский, не на таком высоком уровне. Но есть дети, есть семьи, которым удается это. Нужно объяснить ей, что точно так же, как есть семьи американские, и дети говорят спокойно по-английски, и никто этого не стесняется. Точно так же мы, приехавшие из России, у нас есть своя прекрасная культура русская, которая нам совершенно не нужно выбрасывать. И есть русский язык, с которым мы можем общаться с другими, и мы можем приближать людей к Творцу с помощью этого русского языка. И что это только достоинство, то, что она знает русский язык. А если люди этого вокруг не понимают, то это их проблема. Главное сказать, что наоборот, что это очень хорошо, что она может говорить по-русски. Но я понимаю, что ей сложно. Конечно, это сложно, если класс так настроен. Но главное, чтобы вы пытаетесь ей восстановить ее чувство собственного достоинства, что это только достоинство человека, знание русского языка и способность общаться с большой аудиторией, которая здесь есть сейчас, это очень ей пригодится. И чтобы она не забывала русский, и что это только достоинство. И чтобы объяснить ее подружкам, вполне возможно, что если ее подружки приходят к вам домой, попытайтесь с ними поговорить. Но на самом деле точно так же, как есть семьи, где говорят по-французски, есть семьи, где говорят по-английски, и это замечательные еврейские семьи, есть семьи, которые говорят по-русски, и в этом совершенно нет ничего плохого. Мне кажется, так. Попытайтесь, она ребенок, ей нужна помощь. Попытайтесь прийти ей на помощь, поговорить с ее друзьями или с их родителями. Это тоже очень помогает. Объяснить им такую простую вещь, что еще один иностранный язык – это только для человека может ему помочь в жизни, а никак не помешать.
Спасибо. Если она в религиозной школе учится, то можно сказать, что все руководители литовского еврейства, по крайней мере, в Израиле последние 50.
Да, конечно.
Все, и в Америке тоже, это все, просто все подряд. Рав Ильяши родился в России, приехал в Израиль 17 лет. Это ставитель, про которого вы говорили. Рав Каневский, его родители из России. И Рав Эдельштейн, и Рав Штейнеман, и Рав в Америке. А Файнштейн из России.
Да, Файнштейн, да, конечно, все корни рабаним, величайших рабаним, они из России и из Польши. И Рав Эдельштейн, он вообще читает по-русски. Вы знаете, был недавно муж мой, у него есть мумиё. И люди, например, после переломов или просят у него мумиё. И вот кто-то попросил для Рава Гершина Эдельштейна. И муж к нему поехал, и он вдруг видит, как он на его глазах открывает эту пачку и начинает читать инструкцию. То есть он спокойно читает по-русски. Так что это для нас урок.
Есть здесь еще вопрос по этой теме. И потом есть еще другой вопрос на другую тему. Видите последнее в чате, последний вопрос. Прочитайте, пожалуйста, или хотите, чтобы я зачитала?
А я не вижу.
Не видите? Я зачитаю. Секунду. А потом есть другой вопрос, который выше. В школе абсолютно откровенно неуважительно относятся к русскоязычным родителям. Никто не считает нужным советоваться с людьми из России до того, как рассказывать про евреев из России. В итоге со школьной сцены можно слышать много, кавычка, странных вещей, откровенных глупостей. В итоге мой ребенок пришел ко мне с претензией, почему мы не из Англии или Америки. Стоит говорить с ней со школой, как адекватно реагировать. Школа, конечно, знает корни, но вот так.
Если это религиозная школа, то вы должны сказать, что на самом деле Творец посылает человека туда, в ту семью и в ту страну, туда. Это воля Творца. И мы понимаем, что от Творца идет только добро. И если он выбрал именно эту семью, и именно эту страну, и именно этот язык, то значит для нее, для ее роста, для ее того исправления, для той цели, для которой она пришла в этот мир, это самое подходящее. Нету, не может быть как бы таких претензий. Мы не предъявляем претензий к Творцу, в принципе. И значит, тот постулат, что от Творца идет только добро, означает, что для нас это самое лучшее. Может быть, сейчас ты это не видишь, и ты завидуешь своим подружкам из Америки, но потом на каком-то этапе ты увидишь, что именно это тебе помогло в жизни.
Я думаю, большое спасибо за ваш ответ. Я думаю, что конкретно надо показать ребенку, что он выигрывает от того, что он русскоязычный. Например, в школе ставят спектакль, и вы, как многие русскоязычные мамы, любят, умеют шить, прекрасно рисуют, очень-очень талантливые, да? Вы можете помочь школе, и тем самым ребенок говорит, вы знаете, что вот мы, знаешь, где я научился? Это я научился в России. На самом деле мы из России обладаем очень нужными, многими полезными навыками, которые просто жизнь в России учила людей выживать в разных совершенно ситуациях и уметь справляться с необыкновенными сложностями. И вы можете ребенку подчеркивать там, где уровень его интереса. Смотри, вот это я тебя научу. Ты знаешь, я научилась там-то и там-то. То есть он видит, что то, что вы из России, он выигрывает от этого в его глазах. Не в ваших глазах, там, где это вам важно, а там, где ему интересно, ему важно. В этих областях вы можете много ему дать, много ему научить, потому что вы из России, потому что там этому хорошо учат. Понимаете? Чтобы он гордился в той области, где ему это интересно. Если есть еще вопросы. Извините, ничего, что я такая...
Да, да, пожалуйста.
Если есть вопрос, вы видите, Галит, что-то происходит, что Рабанит Нина не видит вопрос, который есть. Если можно это исправить. Я зачитываю. Подскажите, как мудро объяснить да, Галит?
А я хотела сказать, что только Рабанит, ты можешь на своем компьютере включить. Есть такой чат, у вас там написано. Вы должны на это нажать, и тогда у вас появятся вопросы.
А, Рабанит Нина, вы слышите?
А. Ну, вы зачитываете, это, мне кажется, достаточно. И тогда и слушательницы, потому что слушательницы тоже не видят эти вопросы.
Хорошо,
договорились. Ой, я что-то тронула, и у меня уже что-то исчезло, поэтому я
боюсь. Нет, тогда все, оставляем все так. Только единственное, что, Рабанит Ита, дайте мне организаторство, если вы можете. Или после того, как вы зачитаете вопрос.
Хорошо. Подскажите, как мудро... Я зачитываю сначала. Как мудро объяснить 7-летнему сыну, что игры в телефоне, видя его, развращают и не дают хороших плодов? Он засиживается в телефоне, играет в игры, злится. Мое упущение. Но как сейчас это остановить? Резко лишить телефона, будут истерики и обиды. Как помочь ему самому это оставить?
Ой, вы знаете, эта проблема сейчас, мне кажется, во всем мире, и не только у евреев, и просто во всем мире с этим уже начинают бороться, потому что это попытаться объяснить ребенку, что, во-первых, он очень это вредно для здоровья. Просто необходимо как-то ограничить эти часы. Но как, чем заполнить это время, вот это как бы ваша обязанность. То есть вы должны как-то сделать так, чтобы ему было интересно. Пойти с ним вместе погулять, куда-то в парк, пойти на какой-то аттракцион. Стараться всеми силами как бы его попытаться отвлечь от компьютера. Попытаться привести его в семью, где люди живут без этого компьютера, или хотя бы там, где компьютеры ограничены на какое-то время. И что дети читают книжки, показать им ему семью и, может быть, подружиться с мальчиком, который любит читать, который любит игры на воздухе, который занимается каким-то спортом. То есть пытаться вот построить его день так, чтобы было интересно, и то, чтобы он просто понял сам, что постоянное сидение за компьютером, это очень вредно, это очень разлагает, и это просто приводит к его одиночеству и изоляции, и он лишается каких-то самых элементарных навыков общения, которые ему необходимы. И кроме того, это очень вредно для здоровья. Но для этого вы не можете просто запретить, вы должны ему найти замену, чем заполнить это время. Игры, друзья, прогулки, общение. Все это должно, какие-то призы за то, что ты там прочел столько-то книжку какую-то, вот какой-то приз, мы куда-то поедем с тобой. То есть замена, вот такая, поощрение. Так вот, мне кажется, можно это сделать.
Ванит Нина, есть новый вопрос. Большое спасибо вам за ответ на предыдущий. Новый вопрос. Для чего Всевышний посылает некоторым евреям такое испытание, что их не принимают? Да, вот мы сейчас говорили, принимать всех, а нас не принимают. Что они должны понять для себя и как им себя вести?
И это действительно очень тяжелое ощущение, когда человек ощущает, что его не принимают. Но мы знаем, на самом деле, как бы из элементарной психологии, что первое, что необходимо для человека, это связь с самим собой. Если человек, он связан с самим собой, он связан со своим, как бы, своим внутренним содержанием, со своей душой, то тогда у него постепенно возникает и второй круг. Возникает круг общения, когда он способен воспринять других людей и способен, как бы, и люди начинают воспринимать его. Обычно что происходит с человеком, которого не принимает? Он где-то внутри себя, он не принимает самого себя. Поэтому вам нужно сейчас, как бы, первое, что нужно сделать, это восстановить связь с самим собой. Пока человека нет связи с самим собой, то это окружающие это чувствуют, и они как бы чураются этого человека. И это действительно очень мучительное чувство. Поэтому, мне кажется, на первом периоде вы должны как бы больше заниматься самим собой. Говорят, что если человека никто ему никогда не говорит комплименты, то он должен сам себе говорить комплименты. Если его никто никогда не хвалит, то вы должны сами себя похвалить. Вы должны найти вещи, которых вы знаете, что вы точно успешны, что вы очень хорошо это делаете. И то, что вы действительно в этом вы достигли полного совершенства. И говорить себе об этом, напоминать себе об этом. И поднять как бы свое мироощущение, ощущение себя. И тогда вы вдруг почувствуете, что это влияет и на других, влияет на общение с другими людьми. То есть человек, который чувствует себя действительно, и кроме того, конечно, нужно молиться, молитесь Творцу, просите самыми простыми словами. Я помню, как я молилась в первое время, это были самые искренние молитвы. Творец, пожалуйста, помоги мне, мне трудно, мне одиноко, помоги мне найти близких мне людей, помоги, просите об этом. И кроме того, постепенно, когда вы будете более уверены в себе, в своей ценности, вы увидите, что и люди, окружающие вас, они начнут к вам больше тянуться и относиться к вам по-другому.
Большое спасибо за прекрасный ответ. Я смотрю, если есть вопросы, которые мы не ответили. Раббанит Нина, здесь такой вопрос. Расскажите, знаете ли вы, есть ли в Греции еврейские общины и магазины с еврейской литературой?
Конечно, смотрите, действительно, за границей, я знаю, что, я не знаю, как сейчас на Украине, что происходит, но в России есть замечательные еврейские общины, где люди приходили на шабаты, где были совместные трапезы, где были уроки, постоянно велись. В Израиле положение немножко другое. Есть, конечно, и есть в каждом районе, есть какой-то обычный бет-кнессет, в котором молятся русскоязычные люди. Я знаю, что есть такое, по-моему, в Битаре. Есть в Рамоте, есть община. Есть замечательная община в Аждоде, братьев Скляр, которые действительно, вот они действительно воссоздают еврейскую общину. Они проводят совместные шабаты, они делают семинары, они проводят уроки, и это, конечно, идеально. Но на самом деле, как бы, традиция, то, что каждый больше сосредоточен на своей семье. Но очень много сейчас людей, которые пытаются это брать, вот именно общинность. Вот замечательная семья Гедалевичей, которые делают байт-маток и приглашают молодые пары, у которых нету родственников в Израиле, которые чувствуют себя одинокими и которым трудно. И они очень действительно, это замечательный проект. И дай Бог, чтобы больше людей как бы этим занималось, потому что это очень важно. И насчет магазина русской книги, во-первых, есть в Толдоте Шурун и замечательный магазин.
Неправильно зачитала. В Греции еврейские общины, магазины с еврейской литературой. Если у нас
где?
В Греции.
А, в Греции? А, я думала про Израиль. А, насчет Греции. Вы знаете, я не знаю, у нас есть друзья в Греции, на Кипре, в Лимассоль, я знаю, есть такое местечко Лимассоль, и там вот они как бы есть община Хабада, и они привлекают действительно русскоязычных людей, и насчет библиотеки я не знаю, есть ли у них, но там ведутся уроки, вот это я знаю, и кто-то мне сказал, тоже в Ларнике есть община Хабада. И вот именно вот, если мы говорим про Хабад, то это достоинство этого хасидута, то, что они делают доступным везде и кошерную еду, и книги, и действительно удивительную работу большую они проводят. Так что надо искать. Я не знаю, в Греции, вот я знаю, вот на Кипре, вот это как бы это я знаю. В Греции я не знаю толком. Я думала, что... Извините, я говорила, я думала, что вы говорите про Израиль.
Как мы можем связать? И вы слышите, тот, кто задал этот вопрос, пожалуйста, вы можете написать мне или написать Галит. И если вам интересна информация, которую сказал Рабанит Нина, то мы свяжем вас с людьми, которые, как вы сказали, на Кипре или...
Да.
Угу. Пожалуйста. Здесь очень много благодарности вам за мудрый совет. Спасибо большое за вашу мудрость. Очень много благодарности. Большое спасибо. Большое спасибо за прекрасный урок. Благодарю за ответ. Большое спасибо, Рабанит Нина. Спасибо за урок, за ваши слова, за вашу жизнь. Очень много благодарности.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Бог.
Спасибо за теплые слова.
Необыкновенное количество посланий с благодарностью за урок, за ваши слова, за вашу мудрость. Большое спасибо вам, что вы согласились прийти, и мы будем продолжать эту, начали и будем продолжать эту традицию с Божьей помощью. Огромное вам спасибо.
Дорогая Рабанит Нина, я тоже хочу сказать свои слова благодарности и моего восхищения, потому что я сегодня вообще у вас открыла с новой стороны, несмотря на то, что я вас много-много лет лично знаю. И теперь я вообще даже жалею, что сколько мы упустили возможностей в плане наших личных встреч.
Нет, вы знаете, я на самом деле я действительно Барух Хашем. В какой-то момент человек всегда задает себе вопрос, чем он должен в жизни заниматься. И я попросила у Творца, Творец, укажи мне дорогу, по которой я должна идти. И я действительно много с кем занимаюсь. Есть две женщины сейчас, которые проходят гиюр, которых я веду. Есть небольшая группа, которая осталась у меня из Москвы, от семинара, которые просили меня, как бы это уже мои подруги, мои хевруты, и мы с ними занимаемся и учим углубленный Танах. И кроме того, я постоянно занимаюсь переводами, потому что Цви, у него замечательное издательство «Пардес», и ему часто нужна помощь. И поэтому я тоже занята, и вот я перевожу книги, уже пятая, шестая книга, которая выходит в моем переводе, и я очень этим занята, очень этим увлечена, поэтому я не знаю, насколько у меня хватило бы времени на такое действительно серьезное преподавание на уровне Толдот Ешурон. Поэтому все замечательно, все как Творец хочет.